Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершение победных торжеств не прекратило неутихающих в российском обществе дискуссий о вине сталинского режима в ошибках, а нередко и преступлениях военного времени. Повод для одной из них дает публицистическая статья Марка Розовского в «Известиях. Сталин – изменник Родины». Сегодня Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра Никитских ворот в нашей студии. Добрый вечер.
Вечер добрый.
Расскажите, пожалуйста, то, что наши зрители, отчасти слушатели, были свидетелями начавшегося вашего спора с писателем Парахановым, и на этом до обидного коротко было оборвано.
Ну, спором это, наверное, не назовешь, потому что была такая очень эмоциональная перепалка, когда я попытался процитировать то, что я хотел процитировать, я об этом скажу чуть позже. Писатель Проханов просто взлетел со своего, так сказать, стула и закричал: «Это тактика! Это была тактика! Тактика!» Ну, я, конечно, столь же эмоционально закричал, что это была не тактика, это была измена Родине. Почему я так сказал? Потому что 1 января, как известно, 1942 года, 26 государств объединились в антигитлеровскую коалицию. Это было очень важное решение. Оно определило, в конце концов, создание и Второго фронта, и победу конечную нашей Родины над фашизмом вместе с союзниками. И вот в тот момент, когда 27 января 1942 года, 20 февраля 1942 года, то есть буквально через полтора месяца после коалиции, вот возникает такая, что ли, попытка договориться с Гитлером, и Сталин пишет, ну, скажем так, якобы пишет письмо, предложение германскому командованию, и посылает заместителя наркома НКВД Меркулова в город Мценск, что под Орлом, на переговоры с генералом СС Карлом Вольфом. И вот эти два документа через много-много лет вдруг оказываются в книге, автором которой был и остается герой Советского Союза, известный разведчик, известный писатель-разведчик или разведчик-писатель, который был членом ЦК КПСС в свое время, секретарем Союза писателей СССР, человек, который много приложил усилий для того, чтобы Александр Исаевич Солженицын покинул родину, Владимир Карпов. В своей книге «Генералиссимус» этот писатель-сталинист приводит эти документы полностью, не называет их фальсификацией, я подчеркиваю это. Более того, приводит еще и фотографии титульных листов этих секретных документов. То есть он впервые обнародует эти документы. Ну, сразу, конечно, у тех, кто читал второй том его книги «Генералиссимус», просто волосы дыбом поднялись, и в том числе и у меня. Я ахнул просто. Как? 42-й год. В то время, когда, как говорится, виселицы в Смоленске, и вот за спиной людей, которые качаются на этих виселицах, наш вождь проводит такую политику. Как это безнравственно? Секретную политику. Неужели это правда? Как страшно, что это могло быть. Но если это неправда, то у меня... Я не историк, я не архивист. Я обыкновенный гражданин своей страны. Я обыкновенный читатель этой книги. Я, естественно, задаю вопрос. Если это неправда, то тогда нужно доказать, что это неправда. А если это правда, то это ужасная правда. Тем более нужно сказать эту правду народу и сказать, вот эти документы. То есть для этого, наверное, необходимо, первое, раскрыть эти секретные архивы. Спросить у Владимира Карпова, кстати, он еще жив. Ну, к сожалению, я вот слышал, в последнее время он в больнице находится и, наверное, не может принимать участие в этой полемике уже, вот, которая сейчас. Но ведь я ничего нового не сказал. Я сказал только то, что было уже опубликовано, было напечатано. Я вот хочу полностью, там на телевизионной передаче не было реальной возможности, так сказать, эти документы представить, то, что опубликовано в книге Карпова. Хочу зачитать вот эти документы. По крайней мере, вот письмо Сталина. Оно заглавлено «Предложение германскому командованию». Первое. С 5 мая 1942 года, начиная с 6 часов по всей линии фронта, прекратить военные действия. Объявить перемирие до 1 августа 1942 года до 18 часов. Второе. Начиная с 1 августа 1942 года и до 22 декабря 1942 года, германские войска должны отойти на рубежи, обозначенные на схеме номер 1. Предлагается установить границу между Германией и СССР по протяженности, обозначенной на схеме номер 1. Третий пункт. После передислокации, внимание, армии, вооруженные силы СССР к концу 43-го года готовы будут начать военные действия с германскими вооруженными силами против Англии и США. Вот этот пункт, мне кажется, ну, самый вопиющий. Тут, понимаете, в 42-м году, ну, на протяжении всей войны люди за Родину, за Сталина. И вот этот пункт мы читаем сегодня. Четвертое. СССР готов будет рассмотреть условия об объявлении мира между нашими странами и обвинить в разжигании войны международное еврейство в лице Англии и США в течение последующих 43-44 годов ввести совместные боевые наступательные действия в целях переустройства мирового пространства. Схема номер два. Примечание. В случае отказа выполнить вышеизложенные требования в пунктах 1 и 2 германские войска будут разгромлены, а германское государство прекратит свое существование на политической карте как таковое. Ну, это, знаете, как бандиты так машут руками, значит, и вот, значит, угрожают. Предупредить германское командование об ответственности. Верховный главнокомандующий Союза СССР Сталин. Ну, вот такой документ опубликован профессионалом-разведчиком. Ну, в 2000 году он в одном из интервью, я уж сейчас стал интересоваться, это газета была «Время новостей», где подробно Карпов отвечал на вопросы журналиста, он сказал, что он лично видел эти документы в архиве Сталина, который хранился, так сказать, в кабинете Сталина, он был именно в кабинете Сталина, и там он перефотографировал эти документы. Ну, кому верить? И почему не верить?
Напомню, что у нас в студии Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра «Никитских ворот» и автор статьи в «Известиях. Сталин. Изменник Родины». Напомню, телефон нашего прямого эфира. 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33. Для Санкт-Петербурга 740-49-40. Абонент «Радио Свобода». Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», продолжает их заочный спор.
Впервые я слышал о том, что существовал такой документ, в котором Сталин предлагал германскому командованию прекратить военные действия и вместе сообща уже в 42-м году ударить по англосаксам и по объединенным силам Америки и Англии. Впервые я слушал об этом на передаче у Познера, где я состязался в красноречии с Марком Розовским. Это он говорил, что Сталин является предателем национальным и что следовало воевать до последнего патрона и до последнего солдата, чтобы выиграть эту войну. И я тогда сказал ему, что такого рода документы были практически невозможны, когда война на Восточном фронте приняла необратимый затяжной характер, и в этой войне уже было перемолото огромное количество людей, и советских, и немецких, разверзалась воронка войны. Вот такого рода документы являются геббельскими фальшивками, и эту активку подхватили достаточно уважаемые люди. В частности, ее подхватил писатель Владимир Васильевич Карпов, автор книги о Сталине «Генералиссимус». Именно из этой книжки Марк Розовский выудил эту информацию, эти сведения и предложил нам это как некий вариант вероломства Сталина.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати, их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Марк Розовский, автор статьи «В известиях Сталин изменник Родины».
Ну, я вот сейчас послушал, что говорит Александр Проханов. Но я оставлю без комментариев его замечания относительно того, что я выудил из книги Карпова вот эти строки. Ничего себе, я выудил. И, я повторяю, у меня волосы дыбом встали. И, конечно же, я не выудил, а, между прочим, этот роман уже в течение нескольких лет последних имеет несколько переизданий. И он огромными тиражами вышел в наше, так сказать, читающее общество. Поэтому все это, как говорится, секрет Полишинеля. Ну, а то, что Проханов такой опытнейший, так сказать, я бы сказал, ястреб нашей, так сказать, политики, ну, лукаво нам сообщает, что он впервые услышал об этих документах вот прямо вот из моих уст, прямо на этой передаче, ну, это уже ни в какие ворота не годится, потому что, разрешите, я этому просто не поверю и отнесусь к этому с улыбкой. Я могу предположить, что многие-многие слушатели и читатели, которые, с одной стороны, могут возмутиться публикацией Карповской, с другой стороны, они могут возмутиться тем, что я вроде бы как бы чуть ли не муссирую эту тему, зачем в эти победные дни говорить об этом. Я согласен, хотелось бы об этом не говорить, но хотелось бы в еще большей степени знать правду. Вот эти люди, они, мне кажется, будут сейчас нам доказывать, очень эмоционально говорить, но, вернее, не доказывать, они будут так вот, знаете, как известный чеховский герой. Не было этого, потому что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Ну, как это может быть? Ну, не может этого быть, и все тут. Понимаете? Он может. Вот в том-то и беда. Беда нашего положения, что очень многие документы, которые не только, так сказать, связаны с историей Великой Отечественной войны, и по сей день неизвестны обществу, мы их искренне и честно не анализируем. И мне вспоминаются слова маршала Жукова, который говорил, что правду о Великой Отечественной войне германские генералы в большей степени рассказали, чем мы. Понимаете, это сказал, говорю, не я, а Жуков. Понимаете, поэтому, почему бы я, так бы, если бы я был ученым, и я действительно не специалист, но почему бы не открыть дело Меркулова, расстрелянного в 1946 году. А почему он был расстрелян? Может быть, для того, чтобы замести следы этих переговоров? Почему бы не обратиться к германским ученым и не посмотреть, что же сказал генерал Карл Вольф не только в своих воспоминаниях, а посмотреть его дело? Ведь он сидел в тюрьме, так сказать, будучи осужденным на Нюрнбергском процессе. Потом он жил в ГДР. И вот смешно, я даже улыбнулся, такой замечательный публицист, как Лев Безыменский, он говорит, значит, оппонируя мне, что я был знаком с генералом Вольфом, вот читал его мемуары, и после тюрьмы он жил в ГДР, и никогда, нигде, ни слова, ни намека, а он был со мной весьма откровенен, вот он, это аргумент Льва Безыменского. Да, Господи, ну если он сидел в тюрьме, да если он сидел в ГДР, да мог ли этот генерал Вольф, значит, пикнуть о том, что он проводил такие договоры, такие переговоры сепаратные со сталинским, так сказать, соколом Меркуловым? Естественно, совершенно, что все следы таких переговоров, которые, кстати, окончились ничем, это факт, потому что в рапорте Меркулова, который тоже приводит Карпов, именно об этом и говорится, что не сговорились, шакал с волком не договорились в этот момент, понимаете, потому что Гитлер хотел 40% славян уничтожить, он их считал рабами, он их потенциальными рабами, он не хотел с нами дело иметь, он был в психозе своего человеконенавистничества против русского народа прежде всего, а еврейство это была просто карта, которую они... разыгрывали, Сталин подкинул эту карту Гитлеру. Почему так не может быть? Почему это так всех сегодня удивляет? Ведь Сталин, кстати, в послевоенной своей политике пошел именно по стопам Гитлера и стал уничтожать еврейство своего народа. Вспомним и дело врачей, и расстрел еврейского антифашистского комитета, и планы геноцида еврейского народа, так сказать, которые были уже готовы и вроде бы даже лежали чуть ли не на столе. Это тоже то ли фальсификация, то ли не фальсификация, но я не будем на эту тему сейчас говорить. То есть очень много вопросов, на которые ответы, к сожалению, граждане нашей страны на сегодняшний день не имеют.
Писатель-историк Роя Медведев, бывший народный депутат СССР, не склонен идеализировать вождя народов.
Сепаратного мира между Гитлером и Сталином не могло быть. Ни с той, ни с другой стороны никаких предложений, никаких даже мыслей об этом не было. Те слухи, что такой сепаратный мир предлагался в самые роковые месяцы 41-го года или 42-го года через Болгарию, это не более чем домыслы или разговоры где-то на четвертом уровне власти. Между серьезными политическими лидерами, и никакие сомнения у историков на этот счет не существует, не было возможности никакого сепаратного договора. Потому что и с той, и с другой стороны действовали абсолютно диктаторские режимы, которые договориться друг с другом не могут. И Сталин, он же был жестоким деспотом, диктатором еще до войны. Он перебил значительную часть командования Красной Армии. Он нанес колоссальный ущерб лучшим кадрам страны и военно-промышленного комплекса.
Вот с последним замечанием приходится согласиться. А первая часть я уже как бы прокомментировал. Не могло быть, потому что этого не может этого быть. И вот нам, как говорится, знаете, есть такая поговорка. Сколько ни говори, не повторяй рахат лукум, все равно слаще во рту не будет. Понимаете, сколько раз не скажи это слово. Не могло быть, не могло быть, не могло быть. И все тут. Понимаете, на этом ставим точку. А вдруг могло? Ну, докажите, что не могло. А вот доказательства-то как раз идут, понимаете, вот в тех же исследованиях, серьезных исторических исследованиях, в обратную сторону. Сталин не только перебил командный состав нашей Красной Армии, и это привело к гибели миллионов людей. До войны это он сделал. Но ведь Карпов на страницах своей книги приводит еще один документ, показывает титульный лист секретного соглашения между Гестапо и НКВД, и датировано это соглашение 1939 годом. То есть совместно с пактом Молотова и Риббентропа возникало даже такое соглашение. И оно тоже, вот эти документы, они тоже, что они, фальсификация или нет? Я уже запутался, меня запутали. Меня историки, военные историки запутали. Ну, дайте мне, я повторяю, нормальному человеку и гражданину правду. Если это все ложь, тогда так громко надо об этом сказать и поставить точку. А если вы не можете это доказать и говорите это вот на таком уровне эмоциональном, то эти вопросы будут множиться, и не только у меня одного. А в будущем, безусловно, при раскрытии всех архивов секретных еще, может быть, как говорится, рано петь эти песни. Говорю об этом с большой болью и с большой горечью.
Немецкий историк Корнелия Герстенмайер, дочь участника заговора против Гитлера 1944 года, потом председателя Бундестага Карла Герстенмайера, допускает вероятность сговора.
Есть ли действительно такой разговор между Меркуловым и Вольфом, эсэсовцем, состоялось тогда? Это, скорее всего, была инициатива Гиммлера и вовсе не Гитлера. Потому что если это была бы инициатива Гитлера, это произошло бы все-таки на более высоком уровне, и думаю, что не через СС. Потому что в 1942 году, тем более в начале 1942 года, у немцев было абсолютно победительное настроение, несмотря на неудачи, слава богу, в 1941 году под Москвой. Я фактически исключаю в этот момент попытки с немецкой стороны заключить такой договор в Советском Союзе. Они тогда еще верили в победу. Только после и связи с Сталинградом стали понять, что дела, скорее всего, потеряны. Стороны Советов, я не знаю, были у Сталина такие мысли или нет, трудно сказать, но я в этой штуке просто сомневаюсь.
Так вот и я сомневаюсь. Вот в этом-то и все дело. Но вся штука-то в том, что это Сталин обратился к германскому командованию, а не наоборот. Да, германское командование в 1942 году было в полной уверенности, что вот-вот будет победа за ними. Поэтому договоренности между Меркуловым и Вольфом так и не состоялось. Но сам факт ведения переговоров в течение недели, с 20 по 20, в течение недели, вдумайтесь, это, по-моему, даже Ялтинская конференция в течение недели шла, не больше, или, может быть, даже меньше. Вот. Так что то, что говорит эта дама, только подтверждает эти сомнения.
Напомню, что не завершается дискуссия в российском обществе о вине сталинского режима в ошибках, а нередко и в преступлениях военного времени. Их не прекратили даже победные торжества, совершившиеся накануне. У нас в студии Марк Розовский, народный артист России, художественный руководитель театра «Никитских народ», автор статьи в «Известиях. Сталин. Изменник Родины», опубликованной накануне. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В Самаре задержаны четверо из пяти организаторов предстоящего марша несогласных. В четверг был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. В центре Москвы прошла акция протеста против расправы милиции с участниками «Конопляного марша» 5 мая. Среди участников известные правозащитники Лев Пономарев и Людмила Алексеева. 27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с постов лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск к России, признав российские власти виновными в гибели жителя Чечни. В центре Алма-Аты похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана, КТК, Иван Лихаузов. До недавнего времени он был сотрудником службы охраны президента Казахстана. Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю расстрела демонстрации в Андижане в мае 2005 года. Гульбахор Тураева, врач и правозащитница, приговорена на повторном слушании дела к 12 годам. Экстремистская группировка «Исламское государство» в Ираке, связанная с Аль-Каидой, поместила в интернете видеозапись убийства 9 военных. Парламент Турции принял поправку к Конституции об избрании президента страны прямым всенародным голосованием, а не депутатами, как до сих пор. Решение должен утвердить президент Турции. Введение российского рубля в Беларуси отложено на неопределенный срок. Как заявил глава Национального банка, валютный союз будет возможен только если цена на российские энергоносители будет одинаковой и в России, и в Беларуси. Лидер французских центристов Франсуа Байру объявил о создании новой партии.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что продолжаем дискуссию, начатую накануне статьей в «Известиях» Сталина, изменник Родины, Марка Розовского, народного артиста России, художественный руководитель театра «Никельских ворот». Внук Вячеслава Молотова, Вячеслав Никонов, президент фонда «Политика», отвергает все подозрения в адрес Кремля.
Я хорошо в этой теме ориентируюсь, и имел возможность, слава богу, с своим дедом Вячеславом Молотовым на эту тему говорить. Конечно, никаких разговоров о сепаратном мире не было. И, собственно, планы такие практически никогда не рассматривались. Я думаю, кто-то мог об этом думать, но серьезно, на уровне людей, принимающих решения, на уровне Политбюро, так вопрос просто не стоял. Вопрос стоял о войне до победного конца, и никакой другой постановки вопроса изначально не было. Фашизм рассматривался как самый ярый враг нашей страны, которому должно было быть покончено. Никакого примирения с Гитлером быть не могло. В 1939 году речь шла о стране, с которой мы не воевали. В 1939 году устанавливалась линия, на которой немецкие войска остановятся, когда будет захвачена Польша, что было уже вопросом дней. Была действительно договоренность, которая позволяла оттянуть войну. После того, как тот же самый пакт был нарушен германской страной и прекратил свое действие, мы были в состоянии войны с Германией. И в этой войне, конечно, речь шла о битве до последнего.
Без комментариев.
Ну, как вы считаете, это останется тайна в ряду таких же тайн в истории, который полвека был примерно и пакт Молотова-Риббентропа, только в конце 80-х годов, через полвека после 39-го года, были опубликованы секретные протоколы о территориальном разделе Европы?
Ну, вот именно. Вот я-то сказал без комментариев, потому что вы дали этот комментарий. Ну, а Катынь? Это что, разве это не было секретом? Ну и пришлось признавать эту страшную правду. Мы, извините, виноваты перед Польшей. Ведь мы тоже, когда даже шла война, понимаете, мы воевали таким образом, чтобы польские отряды, отряды сопротивления, которые подняли восстание варшавское, погибли от руки немцев, и это позор, позор наш, понимаете? То есть мы предали своих в этот момент. Это, то есть не мы предали, это опять же Сталин предал, потому что он уже тогда думал не о победе над фашизмом, а о разделе Европы. Он занимался разделом, как говорится, этих территорий. Вот это... Что, морально или аморально? Это факты или это выдумка? Это фальсификация или же это правда о той войне, которую мы еще не знаем? То есть кто-то что-то знает, где-то какой-то фильм был, понимаете? Но всерьез мы это не проанализировали до сих пор.
А почему, по-вашему, нынешние власти солидаризируются со сталинской пропагандой, в частности, в вопросе об оккупации Эстонии, говорят о добровольном вхождении в 1940 году?
Ну, я не думаю, что вот как раз в этом вопросе нынешние власти солидаризируются именно с этим фактом. Это просто некоторые деятели говорят, что вот мы же помним эти кадры, как, значит, цветами, с букетами цветов, значит, нас встречали в Латвии, Эстонии, понимаете, по сговору с Гитлером, потому что сговор-то был такой, что вот то, что сказал Никонов про Польшу, но вторая-то часть сговора, понимаете, была, как известно, так сказать, Гитлер разрешал нам захватить Прибалтику.
И Финляндию, и Молдавию.
Вот именно. Понимаете? Ну, когда это стало известно? Это что, было известно во времена Сталина? Да за это стоило вот сказать эту фразу «расстрел». Понимаете? Значит, правда медленно-медленно, с годами, с десятилетиями, она проникает, она становится фактом нашего миросознания. Мы мудреем, мы становимся честнее, и мы, если будем не следовать этой правде, тогда мы будем иметь постоянно вот эти, получать пощечины от тех так называемых обиженных народов, обиженных не нами. Мы живем. Понимаете? Мы живем в другой стране. Вот это мы должны уяснить. Мы живем в свободной России. А все время нас опять заталкивают всякие, так сказать, прохановы и понимаете, вот в наше темное прошлое, в сталинщину. И мы расхлебываем и по сей день вот эти результаты сталинской бесчеловечной политики. Вот этот раздел Европы, который Сталин задумал, вот это все аукнулось сейчас нам всем. Конечно, гибли наши люди, наши солдаты. И бронзовый солдат, который стоял в Таллине, понимаете, на костях погибших наших воинов, конечно, это безобразие, это мерзость. Я об этом уже говорил тоже. Потому что прах людей, погибших, воинов, нельзя было тревожить. Это антихристиански, это ни в какие ворота не годится. Это чистое политиканство, с моей точки зрения. Просто потому, что прах тревожить нельзя. Так же, как нельзя было тревожить прах воинов, защищавших Москву и на мемориале в Химках. Точно так же. Ну, надо, значит, скинуться и какие-то миллионы потратить на то, чтобы, не тревожа этот прах, перенести дорогу в другое место. Ну, раз уж так случилось, раз уж захоронили, то не трогайте могилы, это святое. Вот тут нам не хватает ни культуры, ни служения правде, опять-таки.
Бывший член Политбюро ЦК КПСС Олег Шенин осуждает любые попытки очернить Сталина.
Эти попытки просто в полном смысле этого слова геббельсская пропаганда. Она как вот началась во времена еще господина Яковлева. И никак не могут успокоиться по этому поводу. Уже об этих репрессиях столько разговора, столько написано, столько сказано. И абсолютно понятно, сколько погибло, что это не миллионы. Уже есть цифры все, которые надоело повторять. Спорить по этому поводу. Но все это говорит о необъективном, надуманном совершенно отношении к такому человеку, как Сталин, и вообще к советскому периоду, к советскому народу. Даже вот когда идет минута молчания, проходила и в этот раз, вот 9 мая, минута молчания, говорили абсолютно одинаково, через запятую, о гибели людей в войне, о гибели людей в лагерях фашистов и гибели людей в сталинских лагерях. Ну, я считаю, это просто кощунственно вообще в такие дни поднимать такие темы и говорить вообще по этому поводу.
Кощунство называть Александра Николаевича Яковлева фронтовика, человека, прошедшего через всю войну, вот так вот относиться к фронтовику, герою войны Яковлеву, как это сделал только что сталинист Шенин. Больше я ничего не добавлю к этому.
Да, их дискуссии еще длится, когда все вместе были в Политбюро ЦК КПСС, потом разделило их августовские события 91-го года. Потому что тогда, к сожалению, прошлось и по рядам фронтовиков. Вот Валентин, например, Иванович Вареников, тоже герой войны и знаменосец Победы, оказался в стане тех, кто возил в Москву танки. Поэтому что ж теперь с этим поделаешь? Наталья Нарочницкая, замглавы Думского комитета по международным делам, отказывает тиранам в подобном цинизме.
Нет, это абсолютные домыслы. У Гитлера таких не было планов. Вся машина его пропагандистская и прочее была построена на доктрине неполноценности нашей страны. И Геббельса в дневнике было написано: нельзя потерпеть на Востоке такого громадного государства. Так что это не наша сфера, такие циничные расчеты. То же самое ведь постоянно муссируется в отношении возможного гипотетического соглашения с кайзеровской Германией. Русского правительства это было невозможно тогда совершенно. Кстати, Брестский мир большевистский был антантой использован как раз для того, чтобы отречься от всех обязательств в отношении России после победы в Первой мировой войне, как антирусского звена.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Марк Розовский, автор статьи в «Известиях. Сталин. Изменник Родины».
А вот госпожа Нарочницкая, она очень интересный ракурс всему этому придала. Ведь Сталин действительно очень верный ученик Ленина. И вот эта ситуация во время войны, это, конечно, в какой-то мере... Ну, по схеме, конечно, некое повторение, так сказать, ленинского примера, который в марте 18 года пошел на заключение Брестского мира с Германией. И Сталин вот мог решить заключить мир с Германией, потому что он считал, что основные, так сказать, военные действия развернутся между... так сказать, демократическими странами, англо-американской, так сказать, коалицией, вот с фашистами. И Советский Союз может получить передышку, он, собственно, об этом в своих предложениях и, так сказать, и говорит прямым текстом, и сможет восстановить мощь своих вооруженных сил, которые в 1942 году были не столь мощны. Ну и вот когда будет противоборствующая, так сказать, группировки, так сказать, истощат, так сказать, свои силы во взаимной борьбе, то Красная Армия сможет, так сказать, как бы заново войдя в эту войну. Это такая стратегия, понимаете? Кстати, Карпов и говорит о стратегическом мышлении. Проханов говорит о тактике, а, значит, Карпов о стратегии. Ну, разберитесь между собой, как говорится, господа товарищи. Но я должен сказать, что вот эта линия сталинская, она действительно демонстрирует цинизм политиков, которые управляли народами. Я бы сказал, что Рузвельт не был таковым, безусловно. А вот господин Труман еще в июне 41 года, будущий президент после Рузвельта, он ведь сказал такую страшную тоже, страшненькую фразу. Он сказал: если будут побеждать немцы, стоит помогать русским. Если верх будут брать русские, надо помогать немцам. И пусть они убивают друг друга как можно больше. Вот что сказал будущий президент Труман, который, так сказать, заканчивал войну, уже имея атомную бомбу, и, так сказать, обрушив эту атомную бомбу на союзников фашистской Германии и Японию. Понимаете, вот это то же самое, что Сталин, что Труман, с моей точки зрения. А народы, мы, люди, понимаете, мой дядя, который воевал, понимаете, и мои родственники, погибшие на фронте, понимаете, вот они были заложниками всего этого политиканства, заложниками, начиная с 30-х годов. Начиная с 30-х, потому что как только возникли какие-либо секретные переговоры не на глазах народов, вот это уже было преступно, это было начало преступления, в которые были ввергнуты наши народы, и целые народы были, как известно, да, подлежали уничтожению, тотальному уничтожению, окончательному решению еврейского вопроса, окончательному или неокончательному решению славянского вопроса. Мы как-то все время, понимаете, будучи, так сказать, под магией обаятельной военной формы, которую мы видели на наших замечательных артистах в фильме «17 мгновений весны», понимаете, мы как-то подзабыли, а в чем, собственно, существо нашей победы, за что мы действительно воевали. Да, мы воевали за Родину, но мы воевали с фашистским зверем. Вот это самое главное. И сегодня акцент делается не на победе над фашистской идеологемой как таковой, ксенофобской, националистической, антиеврейской, антиславянской, то есть спасение мира. Понимаете, ну, конечно, конечно, понимаете, сначала Симонов во время войны пишет «Убей немца», а потом он исправляет это стихотворение на «Убей фашиста». Это что, пересмотр, так сказать, итогов войны во время войны? Нет, это уточнение, понимаете, которое предлагалось уже пропагандой. Причем тут Геббельс? Неужели Александр Николаевич Яковлев, по словам Шенина, занимался геббельсовской пропагандой? Ну, это волосы дымом стоят. Что несут наши бывшие, так сказать, члены... он кто там, членом ЦК был?
Политбюро.
Или Политбюро?
Да.
Ну, так вот, верьте этому Шенину. Понимаете, если ему верить, то тогда, ну, тогда не знаю, тогда, как говорится, ну, разведем руками, и тогда уже правды никакой не будет. Нас будут дурить до последнего дня жизни. Дурь это спускать на нас.
Как вы считаете, вот ваша теория, если она, например, бы подтвердилась, она умаляет или возвеличивает значение в итоге этой победы, если даже пытался Сталин в 42-м году найти сепаратный мир с фашистской Германией?
Вы знаете, я бы даже сказал, что даже вклад войны, вклад Сталина в победу, а он, безусловно, есть, и он неоспорим, тут об этом говорили, и я с этим не спорю, безусловно, даже вот этот вклад, он ничем не был бы попран сегодня. Сегодня нам нужно... только одно, вот с мужеством, беспримерным мужеством погибали во время войны наши отцы и деды, и нам точно так же нужно иметь честь и мужество сегодня в мирное время для продолжения войны с тем же фашизмом, с тем же тоталитаризмом. Но если мы будем искренне, чисты, понимаете? А если будет какая-то грязь, если наши руки будут замешаны в черных делах, понимаете, и в чьей-то крови, тогда у нас ничего не получится. И кроме пустословия в отношении фашизма, кроме служения вот этому демону разрушения, мы ничего не выиграем. Мы окажемся снова, понимаете, в какой-то луже грязной, в которую нас толкают новые политиканы.
Генерал армии Махмуд Гареев, ветеран Великой Отечественной войны, готов отстаивать доброе имя генералиссимуса.
Я встречался с многими ветеранами Второй мировой войны, Великобритании, Соединенных Штатов Америки. Выступал перед ними, например, в Вашингтоне. Это огромный зал, когда говорят о нашей армии, о победе, они все встают и возгласами приветствуют, хорошо встречают и понимают. Это участники войны. Но есть политики, которым любой ценой хочется пересмотреть итоги Второй мировой войны. Конечно, здесь роль Сталина видна. И не годятся никуда всякие разговоры насчет того, что победили вопреки Сталину. Хотя бы потому, что вопреки Сталину, без его разрешения, ничего нельзя было сделать. Никакие решения не принимались без его ведома. Все делалось под его руководством. Ну, к сожалению, и там, когда мы терпели неудачи в начале войны, и когда победу одержали, все было под его руководством, и это отрицать исторически невозможно.
Я соглашусь с генералом Гареевым вот, в том, что некоторые политики сегодня хотят пересмотреть итоги Второй мировой войны. Назову, скажем, одного из них. Это нынешний иранский лидер Ахмадинежад. Вот он как раз пересматривает итоги войны, отрицая Холокост. Пересматривают итоги войны и те политики, или политиканы, точнее, а может быть, даже и не только политиканы националистического толка, а просто обыкновенные наши подростки-скинхеды, которые рядятся в фашистскую форму, вскидывают руку в фашистском приветствии. Они ничего не знают ни про историю нашей страны, ни про подвиги наших генералов, солдат, ни про Сталинград, ни про Курск. И уж тем более они не знают ни про пакт Молотова и Риббентропа, а если что-то знают, то знают что-то понаслышке или так, как им внушили их руководители, руководители их боевых штурмовых отрядов гитлеровского толка. Вот наша победившая фашизм страна должна вот этих изменников Родины убрать из своих рядов. С такими людьми нужно расправляться по законам военного времени, проявлять силу. Да, конечно, должно быть переубеждение, но с фашистами надо полемизировать только на Нюрнбергском процессе.
А как вы считаете, вот сегодняшний такой скороспелый кинематограф вносит ли свой вклад в реабилитацию Сталина, своеобразное создание привлекательного образа, вопреки даже великой литературе, на которой построен там в круге первом, там тоже такой симпатичный кваша создал образ Сталина?
Но не кинематограф. Кинематограф – это инструмент. Ведь люди, кинематограф выполняет чей-то заказ. Кто-то дает деньги именно на такое воспроизведение Сталина. То есть происходит некое очеловечивание Сталина. Да, нам хочется в Сталине видеть икону, потому что люди гибли с его именем. Понимаете, это правда. Понимаете, но дело не в том, вопреки, благодаря, ведь многих жертв, да и самой, может быть, войны-то могло не быть, если бы не сталинская политика, трусливая и подлая политика довоенная. Сталин уже был диктатором, Сталин уже провел террор против своего народа, он уже был преступником в отношении своего собственного народа, понимаете, и это был абсолютно безнравственный человек, трусоватый причем. Когда над ним, понимаете, он все время боялся чего-то. Боялся покушений, боялся, значит, своих ближайших сподвижников. Он занимался их уничтожением. Это был пахан, понимаете, который, конечно, был и большим демагогом, конечно, имел неограниченную власть благодаря тому потоку крови, в который он погрузил страну, понимаете? Поэтому, понимаете, мы, конечно, пока в обществе будут вот такие силы, которые будут нам навязывать Сталина в наше время, его тащить, пока сталинисты будут обладать деньгами и благодаря этим деньгам проводить свою политику на каналах, вот до тех пор наше общество будет отходить, расщепляться. Оно будет отходить от гуманизма, от русской культуры, от человечности. У нас никогда не будет ни милосердия, у нас никогда не будет настоящей верной формулы существования по закону, который бы защищал граждан нашей страны. У нас никогда не будет тогда гражданского общества. У нас будет стадо баранов, понимаете, которым можно управлять, которым можно хлестать, которым можно превращать в чернь, вытаптывать, и только ценой опять огромной крови к нам будет приходить отрезвление, покаяние. И с таким трудом мы будем отряхивать свое кровавое прошлое, понимаете, от себя отдалять, если опять-таки все упирается опять в то, с чего я начал, если правды не будет.
Как, по-вашему, назрела ли новая стадия десталинизации нашего общества, подобная тому, что было полвека назад после 20-го съезда партии?
Вы знаете, искусственно это, наверное, нельзя тоже делать, потому что не хочется ни обижать людей, ни оскорблять. Это вообще-то дело каждого сегодня. Сегодня достаточно высказано и по поводу Второй мировой войны, и, кстати, участниками войны. Ведь есть роман Василия Гроссмана, есть, в конце концов, и дневники Симонова, есть и романы Некрасова, есть и солженицынские рассказы, есть война нами осмысленна во многом, но многое предстоит еще, конечно, сделать. Кондратьев писатель, писатель Быков, Василий Быков, потрясающий, умнейший писатель, к сожалению, они уходят. Борис Васильев. Вот к этим людям, участникам войны или людям, которые очень хорошо понимали, что происходит со страной и с личностью отдельного человека в тоталитарном режиме, которые пытались защитить человеческую личность при тоталитаризме, вот эта культура, великая русская культура, великое русское слово, вот оно поможет. Я верю в то, что вот правда, она приходит благодаря вот этим изъявлениям, прежде всего, честных художников. Вот в репертуаре театра у Никитских ворот, вот мы вчера сыграли спектакль, есть такой спектакль, извините, что я про себя говорю, «Всегда ты будешь». Он посвящен, это дневник девочки Нины Костериной, которая погибла за родину в 41-м году. Вот как раз чуть-чуть вот загодя до вот всех тех событий, о которых мы сегодня так долго говорили. Но вот ее судьба, судьба героическая. Ведь она оставила дневник свой, где она рассказала о предвоенном времени. Она разобралась еще до войны, что есть зло, что есть добро и что есть сталинщина. И несмотря на все, она пошла на фронт и погибла за родину. Она была в одном отряде вместе с Зоей Космодемьянской.
Об опасности сталинизма говорили с Марком Розовским, народным артистом России, художественным руководителем театра у Никитских ворот. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Юлия Голубева и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Вы, конечно, в конце того, что я сейчас буду говорить, снова скажете «почему», а я вам и отвечу «потому», ладно? Народ считает, что власть можно презирать. Народ считает, что власть можно и нужно не любить, но выбрать ее или поменять нельзя.
Почему?
Потому.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.